с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Так уж получилось, что вот 3 года назад закрутились большие шестеренки истории. И когда вспоминаешь те события, иногда создается ощущение, что Виктор Федорович Янукович, ну, знаете, он похож был такой мультипликационный персонаж из мультфильма «Ледниковый период. Белка», которая постоянно тащила свой орех, и из-за этого случались катаклизмы. Так вот, Виктор Федорович, он тоже тащил просто свой золотой батон, и внезапно мир перевернулся. Перевернулся в тот самый момент, наверное, когда мы все обнаружили, что в украинском Крыму российские солдаты окружают украинские воинские части. Потом было много-много событий, но тогда вот процесс отрезвления, он начался именно с аннексии Крыма, с появлением российских солдат на улицах полуострова. И очень часто, до сих пор, когда вспоминаешь те события, есть ощущение того, что вот точки над «ё» не расставлены. Почему украинские солдаты не открывали огонь? Могли ли они вообще открывать огонь в той ситуации? Как так получилось, что кто-то изменил присяги и остался жить и служить уже под российскими флагами, а кто-то остался присяге верен и вышел на материк вместе с личным составом? Обо всем этом пойдет речь сегодня в нашей программе. А для начала давайте вспомним, сколько, собственно, на момент аннексии в Крыму было расквартировано украинских воинских частей.
100 слов по теме.
Более 15 тысяч военнослужащих украинских частей изъявили желание продолжить службу в российской армии. Такие данные в марте 2014-го приводят и Тартас со ссылкой на назначенное Москвой правительство Крыма. После аннексии из 18 тысяч украинских военных около 14 тысяч остались на полуострове, и только 4 тысячи переехали на материковую часть Украины. Такие цифры в том же году озвучил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. При этом он не взял утверждать, что оставшиеся военные продолжили службу в российской армии. Многие могли просто уволиться. На материковую часть Украины вернулись 6 тысяч военных из 20 тысяч, находившихся на полуострове до аннексии. Такие данные у главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Эти цифры он привел в феврале этого года. По сообщению представителя СБУ Елены Гетлянской, в отношении всех военных, которые перешли на службу в российскую армию, расследуют уголовные дела по статьям дезертирства и госизмена.
100 слов по теме.
Вы знаете, очень часто для очень многих людей, которые служили на территории Крыма, служба была, наверное, просто одним из видов работы. Ну, таким же, я не знаю, как работа в школе или работа водителем на скорой помощи. Сходили утром на службу, вернулись вечером домой. Вся специфика службы, ну, упиралась только, наверное, в то, что есть еще вещевое довольствие и какая-то служебная униформа камуфляжной расцветки. А в феврале 2014 года Украина внезапно обнаружила, что у нее есть армия. Потому что именно украинские воинские части, в отличие от представителей других силовых структур, были теми, кто не переходил на сторону России долгое время, а значительная часть украинских военнослужащих, ну, разумеется, не все, меньшая часть украинских военнослужащих вышла на материк, сохранив верность присяге. Как же так получилось, что вот такая вот метаморфоза с украинскими военными частями в Крыму стала возможна? У нас сегодня в гостях Алексей Никифоров, начальник пресс-службы сил специальных операций Вооруженных сил Украины, а тогда, в 2014 году, заместитель командира 501-го отдельного батальона морской пехоты, дислоцированного в Керчи, заместитель командира по работе с личным составом. Алексей, приветствую.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Дорогие земляки.
Да, друзья, слушайте, вот мы как раз сейчас февральские события вспоминаем 2014-го, а для украинских морпехов, дислоцированных в Крыму, насколько я понимаю, тема Майдана тоже, она как бы не прошла мимо. Насколько я понимаю, их же тоже готовили к отправке в Киев для того, чтобы на усиление «Беркута».
Да, у нас все началось с 19 февраля, когда был назначен командующий военно-морских сил Сбройных сил Украины, был назначен начальником генерального штаба, уехал в Киев 19 числа, и буквально сразу же за ним пришло распоряжение, в котором 1-й батальон морской пехоты феодосийский была поставлена задача убыть в Киев. Не знаю, не видел само распоряжение, в котором поставлена какая задача, именно что делать, но то, что в Киев они уезжали, это однозначно. И они провели хорошую посадку как бы там в эшелон и отправили без всякого шума, то есть все по-взрослому, по-военному. Моему батальону была поставлена задача одну из рот отправить именно в городок, пункт постоянной дислокации феодосийцев для того, чтобы охранять их, ну, то есть городок, потому что все уехали буквально в полном составе, уехали на Киев.
То есть, по большому счету, можно сделать предположение, что армию тогдашнее военное руководство тоже рассматривало как один из возможных ресурсов для там, борьбы с людьми, которые там стояли на
Майдане. Со своей стороны, я не могу сказать, что мы в это верили. Мы очень думали, что вот я так вот нам представлялось, что когда Ильин, тоже бывший морпех, пришел в ГШ, увидел там какие-то события там на Майдане и подумал, что пора как бы своих, где мои морпехи для того, чтобы там охранять или генштаб, или склады, может быть, и так далее, и так далее. Ну, нам, по крайней мере, так казалось.
Угу. Ну, вслед за этим уже последовала череда других событий, которые как бы тему Майдана уже отодвинули, потому что сразу после бегства Януковича в Симферополь спецназ российский захватил органы власти, и вот эти вооруженные до зубов люди, видеокадры, с которыми, собственно, обошли все мировые. А как для вас началась Россия, вот лично для вас началось российское вторжение, помните?
Да, да, да. Сначала стояли у нас, приехали автомобили Российской Федерации на паромной переправе. Мы их видели, мы все отслеживали. Вот. После этого подъехали уже где-то 1 числа, по-моему. Все докладывалось по всем военным каналам о том, что кто такие стоят и так далее. Тем более, что мы знали этих людей, особенно командиров, потому что мы с ними общались. Ну,
до то есть командиров
этого.
Российских
знали,
частей, российские, которые вас конечно, заблокировали,
вот
да?
Вот у меня, допустим, и командир батальона, который блокировал потом, впоследствии, нашу часть, мы его знали хорошо еще с 2010 года.
По учениям?
Мы стоялись на совместно на учении. В 2010 году он был со своей коробкой, готовились к параду, присвяченную там, 55-й речнице. Там,
9 мая.
9 мая, да. И они готовились тоже на территории нашей.
А это были парад. Российские морпехи, да?
Да,
из Краснодарского
да,
края?
Да, да, да. И коробку вел командир, первый заступник 810-й бригады морской пехоты Севастополя, герой России, который точно так же вместе с тем комбатом, они первые, кто пришли, как бы переговорщики к нам. То есть все было продумано.
Ну хорошо, вот они, вы их знаете. Тут, вы, условно говоря, утром выходите, бабах, смотрите, российские военные где-то недалеко от вашего КПП. А как они объясняли свое появление?
Они приехали и сказали, что, ребята, мы приехали вас защищать.
От кого?
Мы приехали вас защищать от непонятных радикалов, от татар, от правосеков, от всех, кто, то есть, чтобы никто не захватил ваш склад вооружения, как это было там во львовских частях и так далее. И поэтому у них там первая задача, они говорят, давайте мы у вас будем... Вы снимете свой корол, мы поставим свой, как бы, и дальше вы служите, как бы, как так есть, да. Ну, а потом, правда, в результате там долгих переговоров все-таки пришли к мнению, что, ребята, вы стойте сами себе отдельно. Тем более, что по законодательству, потому и по той нормотворчей базе, которая была на тот момент, это были войска Черноморского флота, которые им можно было спокойно стоять, там, то есть находиться в Крыму в том количестве, в котором они были. Это был и первые, кто это были сначала, это морпехи именно вот Черноморского флота. Это Темрюк, Севастополь. Вот. Потом уже, да, прибывали... Вот, по крайней мере, в Керчь у нас прибыл это Каспийский батальон вот, с Дагестана. Это уже как бы там не положено, там, да, там по документам.
Черноморский флот. Я вот очень четко помню, когда в феврале 2014 года и марте это все происходило, когда не было еще ни Донбасса, не было, там, не знаю, ни Славянска, не было там захвата Горловки, в Донецке развивались украинские флаги, и не было ощущения того, что вот эта война перерастет в такую полноценную войну, тогда у всех было ощущение недоумения, что происходит, никто не понимал. Это сейчас, с 2017 года, легко рубать шашкой и говорить, что в 2014 году нам надо было, там, не знаю, там, танки там выводить и так далее. Но вот сегодня, оглядываясь назад, вот вот сегодня очень много там говорят, что там Киев и там бывшее военное руководство говорит, да нет, мы отдавали все приказы украинским военным частям, дислоцированным в Крыму, они их просто не выполнили. А на самом деле поступали вообще приказы из Киева какие-то определенные, когда все это началось?
Ну, во-первых, сама система управления была сразу же мгновенно выведена, не знаю, какими и российскими, и пророссийски настроенными, наверное, там элементами о том, что была нарушена. Но потому что нам одновременно приходили разнообразнейшие наказы по военным каналам.
Ну, например,
вот. О том, что еще буквально 1 числа Березовский звонит командиру части и говорит, бегом приводитесь, как бы там уже там в Феодосии там потери, в Перевальном потери уже, там уже чуть ли не боевые действия, а вы там, ну, приводитесь быстрее.
Ну, в
высшей степени боевой готовности. А уже буквально через 5-6 часов приходит его же телеграмма, которая говорит, что бегом сдать оружие, все оружие вернуть на склады, подготовить графики, подготовить транспорт для сдачи его в Инкерман на базу хранения.
То есть и вот это все с периодичностью полчаса
такие. И это все время постоянно. Поэтому... И командиры частей уж перешли уже там, скажем так, уже стали не доверять тем каналам связи, которые были, они перешли на ручной, имеется в виду, на мобильный звязок, да, потому что знали друг друга уже и созванивались, причем и определили для себя там более-менее авторитетных командиров. Ну, для нас это был там Симферополь, там Казаченко, допустим, командир Абага или... 10-я бригада МАВС, ну, то есть армейская авиация. И вот уже как бы любые какие-то команды сверху мы сначала обсуждали, ребята, вам поступали, не поступали, ну, то есть вот такой процесс.
Я помню, в одном из интервью вы рассказывали, что, собственно, когда начали там блокировать части, обнаружилось, что там из 15 единиц техники, которые на территории батальона, Керченского батальона морской пехоты есть, аккумуляторы только для 3. И что на руках только стрелковое оружие, ничего более серьезного.
Немножко не совсем. Примерно на 300 единиц техники всего было 15, ну, готовых аккумуляторов.
То есть завести можно было 15...
Ну да, и у нас это самое начало. Еще не зашел как бы к нам российский, то есть не встал перед нам никто бойкотировать, то есть блокировать. Кто-то позвонил, сейчас не могу сказать, не знаю, позвонил командиру части, он нас собирает на всех на совещание по списку номер 1 и говорит, что скорее всего будем выезжать в Украину. Это еще 1 марта. И говорит, надо, давайте, что может поехать, что может выезжать и так далее. И когда собрались и все в кучу доложились, прослезились. Вот. Когда звонить, давай, начали высшее руководство там о том, что докладывать. Ну, поехали обвинения, конечно, как обычно, что там. Почему вы нам не докладывали? Мы говорим, ребята, вы посмотрите свои ведомости, которые мы там, инвентаризационные, которые ежегодно вам подаются, донесены.
Ну... Но при этом ваш командир, который тогда еще 1 марта говорил о том, что будет батальон выводить на материк, он остался в Крыму и, я так понимаю, принял российскую присягу, а вы и еще 64, если не ошибаюсь, морпеха.
Всего 64.
Всего 64 вместе с вами вышли на материк. А как же так получилось? Почему командир остался? И что вообще двигало теми, кто вот принимал вторую присягу?
Ну, среди... Сейчас уже можно понять, потому что тогда мы не понимали, что напротив нас действуют именно информационно-психологические силы, информационно-психологических операций Российской Федерации, причем настолько сильно влияние, которое происходило и через родственников, и через соседей, через людей, через засобы массовой информации, потому что были выключены все каналы. И все время к всем командирам было сказано, что, ребята, то есть такой вплыв, вы сейчас нажмете на курок, и начнется Третья мировая война. И они все этого как бы боялись. И то же самое было в том, что вы сейчас выйдете в Украину, и в результате вас просят там, вас сразу арестуют, где ваша техника, где ваши люди, с вас просят. И поэтому я так думаю, что из-за этого ни один с приставкой, почти ни один, ну, кроме пару командиров взводов, с приставкой командир, все материально ответственные лица остались там. Чай командир. Ну, еще сыграл тот факт, что именно мой командир в свое время там перед поднятием российского флага собирал сначала всех офицеров, а потом всю часть, и сначала рассказывал, как хорошо будет Российская Федерация, и говорил, я принял решение оставаться, кто за мной. Ну, и сработал военный инстинкт, да, командир, наверное, знает больше, чем все остальные, поэтому там я с тобой командир, да, там, и по очереди каждого. Это не было таемным голосованием, да, это было там, заступник, вставай, ты со мной или не со мной, ну, то есть таким образом.
Но и... Алексей Никифоров не присоединился к общему хору.
Тоже, наверное, потому что я уже взрослый, поэтому старше был всех их и понимал, что добро это все не доводит. Вот. Ну, а таким образом, и вот так вот произошло.
Друзья, вернемся к нашей беседе буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Как блокировали украинские военные части в Крыму? Почему люди не согласились принимать российскую присягу? А в то время как кто-то, наоборот, согласился. Обо всем этом говорим с Алексеем Никифоровым, начальником пресс-службы сил специальных операций вооруженных сил Украины, а в 2014 году заместителем командира 501-го отдельного батальона морской пехоты в Керчи по работе с личным составом. Алексей, но 64 человека керченских морпеха, которые вышли на материк. Ведь там совершенно... Ведь люди уходили, у них там, я не знаю, было какое-то имущество, накопленное, не знаю, квартиры, действительно, российские военные зарплаты были много выше, чем украинские. Было непонятно, что ждет на материке. А что двигало теми людьми, кто, собственно, выходил? Я помню, в одном из интервью вы рассказывали, что часто те, кто оставались, у них родственники были в Украине, а те, кто выходил, наоборот, и остался верен украинской присяге, у них родня была, наоборот, в России.
У каждой семьи это у всех по-разному все это происходило, потому что разломы происходили даже в семьях. Это было сплошь и рядом, и даже те, кто очень, может быть, хотел, но быть, семья особенно, и теперь я тоже понимаю, что почему тогда часто давали квартиры, особенно потому что у меня, допустим, в батальоне даже лейтенанты, год прослужившие, уже имели свою служебную квартиру. Что здесь, на территории континентальной Украины, это как бы нонсенс, да? И для них вот вопрос Украины сузился до размеров ихней квартиры. То есть вот они защищают именно свою квартиру, свою как бы вот. Для меня Украина — это вот Крым и уже и стала, и моя квартира. Вот. Поэтому, но разлому, я говорю, у всех все по-разному. Поэтому говорить о том, что какой-то там вот причина была у каждого там по одной, что все пошли, это, ну, тяжело так сказать.
А общались после выхода на материк с теми, кто остался?
Да, да, да. Особенно пока еще был связок, пытались общаться, еще пробовали вытягивать оттуда ребят, и такие случаи у меня были. Я тоже как-то уже приводил пример о том, что как сильна пропаганда с той стороны была, и у меня остался один из командиров подразделений, там, командир взвода, и мы ему позвонили и сказали, а командующий, который сейчас командующий военно-морских сил, на тот момент заступник его, Воронченко Игорь Александрович, он сказал, ребята, кого можете, тяните, кого можете, потому что люди, ну, запутались. И мы вызвонили, и вот он, когда мы рассказали о том, что мы были на Майдане, ничего тут никто не убивает за русский язык, что тут младенцев не жарят как бы на вилах. Мы специально ходили, я ходил в палатку к правосекам и спрашивал, ребята, где у вас тут вилы? И когда они смеялись, говорят, вот тут там за дверями. Вот. И он это уже одев на себя, уже, он уже был в российской форме, он взял больничный, поехал во Львов, сутки там походил, вернулся, сдал форму, приехал. Он у меня уже командир подразделения в одном, побывший не одну уже ротацию, сам Донецкий. побыв уже не одну ротацию, и сейчас до сих пор на южном направлении как бы там защищает как бы наш мариупольский направ. Поэтому у всех все по-разному.
Ну, то есть еще несколько месяцев удавалось вот поддерживать и общаться с теми, кто, собственно, либо не сразу переехал на материк, либо вообще не стал переезжать.
Ну, сейчас вот уже видно, что люди пробуют, уже много осознали свои ошибки, да, то есть для сначала они пробовали вот мне в телефоном рассказывать, почему они так поступили. Ну, каждого своего. Сначала рассказывали, что у них вот какая-то причина. Потом уже начинали рассказывать о том, что а вот вы просто негодяи, Донбасс бомбите, а мы тут вот такие хорошие, мы тут не допустили там, что как бы Донбасс вы бомбите. И, ну, чтобы как-то совесть-то с ней все равно никуда не... Как бы ты там ни был, какой бы ты там негодяй ни был, все равно совесть она где-то как бы гложет. И поэтому, чтобы прикрыть эти, ну вот, укоры совести, они, ну, то есть начинают придумывать себе какую-то вот такую...
Человеку важно чувствовать себя правильным.
Да. Тогда надо как-то исправить. Поэтому вот вы негодяй, а я все равно хорош.
А вот тогда Украина в феврале 14-го не была готова к войне, армия по большому счету тогда собиралась на коленки, отстраивалась, потому что 23 года всегда на армии экономили. А на ваш взгляд, вот сделаны ли выводы из аннексии Крыма?
Однозначно. И то, что я, допустим, представляю сегодня силы специальных операций, сбройных сил Украины, это и есть один из тот выводов, который был сделан еще в 2014 году. Ведь аннексию вот Крымского полуострова проводили именно силы специальных операций Российской Федерации под прикрышкой именно морских пехотинцев, ну, там, Черноморского флота. Ведь основную работу это были ССО Российской Федерации. После этого они там бахвались, они там придумали там себе день ССО, как бы, в этот момент, и песни там красивые сейчас показывают, там уже снимают ролики, там, и так далее, и так далее. Ну, до Гаги они дочекают, и эти ролики они встанут потом как доказательством. Но и Украина сделали свое. У нас в Украине теперь есть свои силы специальных операций. Они набывают и оперативных, и боевых спроможностей. И уже к 2020 году это будет полная, то есть очень сильная составляющая, которая очень сильно поднимет боеготовность бронных сил Украины.
А на каком вот сейчас есть, вот у нас есть буквально минутка, понимать, на каком это этапе? Вы говорите, к 2020 году, то есть сейчас идет процесс слаживания, обучения и так, формирования?
Скажем так, подразделения, которые были специально призначены, и которые вошли в состав сил специальных операций, они как они исполняли, да, то есть выконывали задания, да, так и выконывают и будут выконывать задания, которые там проводятся в антитеррористической операции. Но мы сейчас объединились эти части под общее руководство для более эффективного управления и обеспечения. И этот процесс уже налажен, процесс улучшается, и в дальнейшем будет тонко. Сейчас еще подводится правильная нормативная база, потому что
своя специфика,
и я думаю, что и вот в этом году, если в прошлом году это было слаженное, сбор этих всех команд, в этом году основная задача – это подбить нормативную базу и улучшать свою оперативную возможность, а дальше уже дальше будет уже техническое завершение, имеется в виду оснащение и так далее.
Спасибо, Алексей. Алексей Никифоров, начальник пресс-службы сил специальных операций Вооруженных сил Украины, а в 2014-м замкомандира 501-го отдельного батальона морской пехоты, дислоцированного в Керчи, заместитель командира по работе с личным составом, как раз-таки делился воспоминаниями о том, что было. Знаете, в 68-м году, когда Советский Союз вводил армию в Чехословакию, чехословацкая армия не стреляла, потому что тогда прошло только 23 года с момента 45-го года, и в сознании многих чехов советский солдат воспринимался как союзник, который помогал бороться с вермахтом. А тогда, в 68-м году, произошло избавление от иллюзий. Новая армия Новой Чехии уже бы открывала огонь. Примерно такое же произошло и в Крыму в феврале 14-го года. Мы тоже избавились от иллюзий. Новая армия Новой Украины защищать страну будет. Это чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Берегите себя и до скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.